В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Российский журналист Иван Сафронов получил один из самых суровых сроков за госизмену. В сентябре 2022 года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Следствие утверждает, что в период с 2015 по 2018 год он передал странам НАТО секретную информацию о российском вооружении. Сам Сафронов заявляет о своей невиновности и настаивает, сведения, которые власти называют секретными, он брал из открытых источников.
Семья Ивана Сафронова рассказывает, что на него давили, требуя признать вину. Запрещали не только свидания, но и звонки и переписку. Двух его адвокатов фактически выдавили из России, а третьего арестовали по обвинению в распространении так называемых фейков об армии. Об этом деле, приговоре и о том, через что приходится проходить близким современных политзаключенных, поговорим с гостьей в нашей студии, журналисткой, соведущей подкаста «Времени больше не будет» и партнершей Ивана Сафронова Ксенией Мироновой.
Ксения, когда вы последний раз виделись с Иваном?
Полноценно, вот так вот, чтобы увидеться, обняться, мы последний раз виделись 7 июля 2020 года, больше 3 лет назад. Последний раз, чтобы просто друг друга увидеть, мы виделись, когда я приезжала в Россию на приговор. Это было в сентябре 2022 года. Сейчас я в Россию приехать не могу из-за моей журналистской работы, потому что мы в службе поддержки освещаем войну в Украине. Плюс я нахожусь в системе сторожевого контроля в России. Каждый раз, если я заезжаю в Россию или выезжаю из России, пограничники отводят меня в сторонку, звонят ФСБшникам, спрашивают разрешения меня впустить или выпустить. То есть приехать тихонько незамеченно мне, к сожалению, не получится. Поэтому принято решение с коллегами и с родственниками, что еще один политзаключенный журналист нам в семье пока не нужен.
А когда это началось, вот этот сторожевой контроль?
В конце 2021 года я первый раз выехала за границу после военного ареста, в том числе с целью проверить, как меня выпустят, впустят, и вот я тогда узнала, что меня туда внесли.
Это происходит, по вашему мнению, из-за вашей работы?
Мне вот тут сложно сказать. Мне кажется, что могло все вместе как бы сыграть из-за военного дела, потому что я свидетель по делу, из-за журналистики, из-за того, что вот мы выходили нас задерживали на этих протестах, возможно, как-то все вместе для них сыграло.
Ксения, вот вы сказали, что последний раз полноценно общались с Иваном Сафроновым 7 июля 2020 года. Вы, конечно же, запомнили эту дату, потому что это дата его сначала задержания, а потом ареста. Угу. Можете вспомнить тот день, что произошло, как вы получили известие об обвинениях, которые собираются предъявить Ивану, вот что этому сопутствовало?
Известие я получила довольно легко. Собственно, Ваня только вышел из квартиры, где мы вместе жили. Это было раннее утро, там часов 8, может быть, утра. И я еще сидя на диване, в телефоне что-то отвечала на рабочие сообщения, когда дверь квартиры нашей открылась снаружи ключом. На пороге у меня оказалась толпа из примерно 10 мужчин в форме. Некоторые не в форме. Показали бумажку, постановление на обыск по делу Ивана Сафронова. Отобрали у меня телефон, технику. Поэтому узнала я вот так вот. Причем параллельно они приехали к Ваниной сестре с мамой. Забрали маму, увезли ее в ее квартиру на обыск. У сестры на даче начали обыск, и к мужу сестры пришли на работу с обыском. То есть нас как бы изолировали всех друг от друга, поэтому я понимала сразу, что они пришли из-за Ваниной работы журналистской, ну, потому что просто в этом постановлении было очень общими словами, но что-то сказано, что там из-за передачи сведений, связанных там с поставками оружия, что-то такое. Конкретики у меня никакой не было, потому что они мне не давали позвонить адвокату, они не пускали никого в квартиру, там не давали включить телевизор, отобрали телефон. То есть там, где, например, Ваня, я не знала.
А чего искали-то?
Да они ничего на самом деле не искали, это просто скорее показательное было. Во-первых, вот это запугивание, что нас именно ко всем приехали. Обыскивали долго, но довольно поверхностно.
Не хочу спрашивать, насколько неожиданно все это было, потому что понятно, что когда к тебе в квартиру врывается толпа непонятных людей, этого нельзя ожидать. Но у вас с Иваном были какие-то мысли, может быть, какие-то звоночки о том, что против него могут возбудить какое-то дело, что где-то кому-то он мог перейти дорогу? Какие-то, ну, такие сигналы были?
Нет, мы точно не ожидали этого. Ну, у Вани по работе еще, когда он работал в «Коммерсанте», были периодически суды, когда кто-то из фигурантов материалов хотел подать в суд, угрожал судами. Это, в общем, воспринималось как должное. Ну, практически у каждого журналиста было, когда тебе звонит там разъяренный герой публикации и на тебя орет. Во-вторых, был момент, что мы заметили что-то вроде слежки. Было кафе рядом с домом, куда мы периодически заходили. Управляющая этого кафе нас уже знала, и она в какой-то момент сказала нам: «Вы знаете, пришли два человека, показали корочки и попросили сделать музыку потише». А в этом кафе буквально как бы два столика, совсем крошечные. То есть было очевидно, что это из-за того, что мы там сидим. Это было через пару месяцев после истории с уходом отдела политики в полном составе из «Коммерсанта». И на тот момент мы это связывали с этим. Мысли, что это какое-то большое, там, отдельное дело, честно говоря, не было. И, конечно, там, госизмене, ну уж точно, не готовились. Надо еще понимать, что на 2020 год все-таки это довольно эксклюзивная история. Мы сейчас, да, все уже привыкли за эти 3 с лишним года. Мой друг Эван Гершкович уже тоже сидит, американский журналист по подтверждению шпионажа. Мы много про это говорили все. Все-таки в 2020 году были уже кейсы, но не такие и не против журналистов.
Для многих действительно было некоторым шоком узнать о том, что арестован по такому обвинению Иван Сафронов. Тогда же сначала первые мысли, которые появились у всех, что это как-то связано с Роскосмосом, потому что вот он только-только получил должность, начал работать, и никому в голову изначально не приходило, что это могло быть связано с его публикациями, с его журналистской деятельностью.
У меня не было мыслей, что это связано с Роскосмосом, во-первых, потому что был ковид, и он даже не вышел толком на работу. Плюс, когда мне показали это постановление на обыск, там было очевидно, что это связано с работой в «Коммерсанте». Первые пару месяцев это было абсолютное безумие. То есть надо было собирать поручительство, договариваться с адвокатами, была какая-то за нами слежка. Мы решили первые пару месяцев, что я поживу с Ваниной семьей. Просто это было удобнее всеми этими бытовыми делами заниматься, ну и как-то безопаснее и морально проще всем быть вместе. Понять вообще, что отправить, какую там передачу собрать, как наладить связь какую-то, потому что я всю жизнь сознательно переписывалась с политзаключенными, но всегда было в СИН-письмо. Я как бы очень сама отдаленно знала, что вот в Лефортово нет СИН-письма, но почему-то мне всегда казалось, что, наверное, какая-нибудь другая, более сложная система, но она есть. И когда мы поняли, что нет, письма только бумажные в Лефортово, на это все ушло тоже много времени, чтобы в этом разобраться. Адвокаты нашлись довольно быстро, потому что было 2 адвоката, которые помогали вот с какими-то претензиями ньюсмейкеров. Они сразу, когда прочитали новости, приехали. Дальше довольно быстро сами они, по-моему, первые вышли на нас, предложили помощь. Команда 29, которая сейчас первое дело называется. Они, в общем-то, были единственные практически, кто этими делами занимался. Нам не навязывали адвокатов по назначению. Мы как бы все-таки люди более-менее в теме. Что Ваня им сразу сказал, что я не буду без своего адвоката разговаривать. Что я на обыске сказала, что я ничего не буду подписывать и говорить вам без адвоката. Меня пытались увести на допрос сразу с этого обыска. Но я когда поняла, что у нас какого-то там насилия не будет, я им просто сказала, что если вы меня без адвоката повезете и будете пытаться допрашивать, у нас выход из дома один, я просто лягу на землю. Там, ну, я примерно поняла, что уже, скорее всего, есть журналисты какие-то на улице, которые караулят. И я им сказала, что, ну, я просто лягу в подъезде, вы меня будете выносить, и журналисты будут это все снимать. Зачем оно вам надо? И они мне выписали повестку, чтобы я сама приехала через час.
А как это оказалось в новостях? Вы успели о чем-то сообщить?
Нет, мы ничего не успели сообщить. Они сами, на самом деле, оказали себе медвежью услугу. Они еще утром кадры задержания сами слили федеральным каналам. Может быть, они не ожидали такой бурной реакции. Все журналисты сразу поехали по всем, там, кто знал из друзей, нашим адресам. Поехали там искать тоже Ваню к следственному управлению. И поэтому быстро, в общем, поднялась шумиха, которую они, на самом деле, мне кажется, в общем-то, не хотели.
Можете, пожалуйста, напомнить, в чем конкретно претензии следственных органов, Федеральной службы безопасности, теперь вот и суда, который со всем этим согласился, к Ивану Сафронову?
Фабула была такая, что он передал секретные сведения об российском оружии Чехии и через Чехии странам НАТО, но конечный как бы выгодополучатель США. Адвокаты видели какие-то материалы дела. Из этих материалов дела, в общем, следует, что все Ванины статьи, которые положили в эту папочку для этого дела, это все можно найти в открытых источниках. Про это либо писали другие СМИ, либо из каких-то там официальных органов. Ваня сказал им, что если вы дадите мне компьютер, я могу вам показать все эти источники, в чем, понятное дело, было отказано.
Тем не менее, было уже с самого начала понятно, что просто так отпускать Ивана Сафронова никто не собирается, потому что там началась какая-то жесть уже на стадии предварительного следствия. Ему буквально запрещали звонить домой, разговаривать с мамой. Ему не передавали очень долго письма, и его письма не принимали. Вот что это такое было, и с вашей точки зрения, чем можно объяснить это давление? Для чего это делалось?
Это хороший вопрос, я думаю. Будет однажды интересно узнать, если, знаете, вскроются какие-то там ФСБшные файлы. Конечно, это похоже на то, что есть у этого дела какой-то заказчик, но, опять же, я думаю, если бы кто-то из нас или из журналистов знал бы достоверно, то это бы было уже опубличено. Это первое. А второй момент — это все дела против ученых, против Вани. Во многом было подготовкой войны в Украине, что нужно было показать, что у нас очень много шпионов против нас, страны НАТО. Третье, я бы сказала, что это еще все способы давления именно ФСБ, чтобы человек пошел на сделку со следствием. Потому что Ваня отказывался до последнего и не пошел в итоге на сделку. И это тоже очень удобный рычаг давления. Мы тебе дадим позвонить маме. Только ты на сделку пойди, мы тебе и срок поменьше сделаем.
Когда, наконец, настолько интенсивное давление прекратилось, и все-таки начали приходить письма, когда удалось поговорить по телефону?
По телефону мы ни разу до сих пор не разговаривали из-за того, что я за границей нахожусь. Это возможно. Многим как бы дают людям звонки за границу, но в Ванином случае очень долгая была процедура внесения меня в список. Но с сестрой после этапирования в колонию, ну, через несколько недель удалось им поговорить. Опять же, это, знаете, разговоры по 10-15 минут. Это непросто, особенно когда ты знаешь, что вас слушают. То есть это больше услышать вообще, наконец-то, друг друга, узнать, как дела. Ну, такие бытовые больше вещи.
То есть я правильно понимаю, что те полтора года, пока он оставался в следственном изоляторе Лефортово, не было вообще никаких контактов, за исключением случайных встреч в суде?
Да, именно так. Встречи в суде были, плюс были вот письма от руки написанные. Они шли где-то 2 недели. На полгода был момент, когда шло следствие, ему запретили переписку любую, и мы полгода были с ним без связи, только адвокаты пробивались. Они хотя бы на словах могли передать: живой, здоровый, все хорошо. Мне казалось, что, ну, наконец-то, вот он в колонии, и, как бы, может быть, отстанут. Но, во-первых, внутри его колонии в Красноярске его перевели в более строгий отряд, как я понимаю, такой барак, еще закрытый, где нельзя ходить по территории, а снова, как в СИЗО, тебя выводят на прогулку там на час в день. И плюс сейчас еще вот буквально на днях это произошло, что его увезли в больницу. Вообще, мы не поняли, что это было такое. Мы ожидали даже, что из больницы его увезут вообще куда-то в Норильск, но пока что вроде вернули обратно.
А расскажите, пожалуйста, про вашу поездку на приговор к Ивану. Я так понимаю, вы уже к тому моменту полгода жили за пределами России. Как вы решились снова поехать? Как происходила эта поездка? И как ваши впечатления, не знаю, от этого приговора, от того, что вы увидели и услышали в суде?
После начала войны я работала на телеканале «Дождь», И когда нам заблокировали, в общем, вещание, мои коллеги и руководство настояли на том, чтобы я в том числе уехала. Всё-таки приговор — это хотя бы понятный, ну, срок. Тебе хотя бы называют цифру. Мы, конечно, не ожидали, что они там скажут 3 года. Мы готовились, что это будет очень большой срок. Но, по крайней мере, ты знаешь эту цифру, потому что в СИЗО самое тяжелое — это вот то, что оно тянется и тянется, и ты никогда не знаешь, когда это вообще закончится. Мне кажется, что я приговора так ждала, что меня вообще невозможно было остановить. Волнение от того, что я его там увижу наконец-то спустя полгода в этом суде, и мы узнаем приговор, оно было больше, чем все какие-то страхи. Мне прям крышу снесло, что я смогу приехать.
Вы сказали, что, конечно, не рассчитывали, что дадут небольшой срок, но когда вы услышали вот эту вот цифру 22 года...
Мне кажется, у меня было такое шоковое состояние от того, что я вообще приехала, что мы увиделись, пускай там через стекло, но все равно. Осмысление пришло уже сильно позже. И это даже было осмысление не такое, что «О, боже мой, какой кошмар!» Это было скорее осмысление так. А что мы как бы делаем дальше? А первый удар, наверное, был не от приговора, а когда прокурор запросил 24 года. Вот у меня был момент, я так пялилась на эту цифру, на тот момент мне было 24 года, сейчас 25, и вот я пялилась на эту цифру, такая, боже, ну это как бы, это же вся моя жизнь. Это настолько большая цифра, что ты ее не воспринимаешь как реальную. Покажите мне того, кто знает, что в России будет через 5 лет. Ну, мы не знаем, что будет. Может быть, будет какой-то адский застой, это все будет все тянуться, а может быть, ну, буквально эффект бабочки. Какая-то ерунда произойдет, и очень резко все поменяется.
А если вдруг разрешат длительное свидание, поедете?
На первое поехали мама с сестрой, и мы это обсуждали, что пока я не поеду. Опять же, какая будет ситуация чуть позже, мы не знаем.
В истории с арестом и уголовным преследованием Ивана Сафронова было больше пострадавших, чем один человек. 2 его адвокатов буквально выперли из страны, 1 посадили. Что это было? И когда вы вот за этим всем наблюдали, вы отдавали себе отчет, что это происходит не просто так, и, вероятно, готовят вот те самые 22 года?
Вообще это ужасно. Мне, конечно, грустно еще из-за того, что про дело Дмитрия Талантова, адвоката, не так много говорят. То есть его взяли под стражу за пост про Бучу, что, в общем, да, довольно часто сейчас происходит. Но, с другой стороны, нам было и другим Ваниным адвокатам очевидно, что именно внимание пристальное такое к нему из-за дел Вани. И, конечно, это давление тоже и попытка вывести всех адвокатов вообще из дела, из строя. Что, кстати, для меня довольно забавно, с учетом того, что, в общем, знаете, они же не пытались какие-то реальные доказательства искать, и всем было понятно, что могут быть лучшие адвокаты, но решение это принимается не на основе судебных заседаний. Оно уже принято, в общем-то, давно. Плюс надавить на Ваню, я думаю, тоже, что вот, видишь, как бы у тебя и адвокатов нет, давай-ка, может, ты на сделку пойдешь. А первый отдел, мне кажется, что там, наверное, ФСБ давно очень на них точило зуб, потому что у них были до войны и до их отъезда еще и успешные кейсы, что вообще, да, невероятно. А делом Вани они, наверное, вообще тем, что они давали комментарии открыто, рассказывали максимально про дело, этим они, наверное, вообще взбесили окончательно ФСБ. И те мечтали просто их объявить нежелательными иноагентами и всем на свете. Вот. Я рада, что пускай за границей, но, по крайней мере, Павлов, Смирнов на свободе. Вот такая низкая, в общем, у нас сейчас планка. Если все живы и не сидят, то как бы уже хорошо.
Что вы думаете по поводу реакции общества? Потому что вначале вы говорили о том, что довольно громкая кампания была. Потом 22 года — это чудовищный срок, и такое чувство, что было гораздо меньше шума по этому поводу.
Я думаю, проблема в том, что стало так много дел, просто невозможно. И журналистов-то мало осталось тоже. А когда война началась... Ну, фокус, понятное дело, вообще сместился. Важно говорить про политзаключенных, но я понимаю, почему общественный фокус во многом, да, на других темах.
Вы говорили о том, что прежде переписывались с политическими заключенными. Почему вдруг вы решили этим заниматься? И главное, вам вообще приходило в голову, что кто-то из ближайшего окружения может стать этим самым политзаключенным?
Нет, мне, честно, тогда не приходило в голову, и это довольно в плохом смысле ирония такая судьбы. Хотя, может быть, мне это и помогло, что я хотя бы знала, как это устроено. Меня очень поразило в свое время письмо, может, помните, Ильдара Дадина его жене, где он рассказывал о пытках в тюрьме, и какое-то оно настолько мощное на меня произвело впечатление, что я стала искать, как можно переписываться с кем-то. И когда посадили Олега Навального, брата Алексея, я прям помню подробно, как это было, что Андрей Козенко, который тогда в «Медузе» работал, он несколько материалов сделал о том, чем Олег занимается в колонии, а он сидел вообще в одиночной камере, как он там рисует, как они сделали проект с татуировками, что люди писали Олегу. Хочу татуировку вот на такую тему. И он им рисовал эскизы, и меня тоже поразило то, что человек в тюрьме, в одиночной камере настолько пытается вернуть себе какой-то контроль, настолько пытается жить вот в этих как бы обстоятельствах, что я ему написала, и у нас завязалась переписка. У меня тоже есть татуировка, который он нарисовал. Но, конечно, мысли, что, знаете, как, не знаю, с какими-то автокатастрофами. Ты вот видишь, ты вроде это понимаешь, что это бывает у других, что это ужасно. Но тебе всегда кажется, что, ну, это же там не про меня. У меня такого не будет. В общем, интересно, как все обернулось.
Вот сейчас вы уже выпустили 3 сезона подкастов, в которых как раз рассказываете о том, как близкие политзаключенных переживают вот эти события, происходящие в их семье. Когда вы слушаете эти истории, они прям по-толстому все разные, каждый несчастлив по-разному, или очень много похожих вещей, и вы вот разговаривая с человеком, как будто свои мысли считываете.
Конечно, каждая история разная, и очень многое зависит, например, когда человека посадили на 2 года и выпустили, он смог уехать, это, конечно, совсем другие проблемы, другие ощущения, чем когда это там, да, 20 лет, и непонятно, чем это закончится. Но да, мне это во многом помогает, потому что мало про это говорили, именно про близких. И мне в какой-то момент стало казаться, что я схожу с ума, что вот уже год прошел, а я все еще в какой-то депрессии. И вот когда мы стали этот проект делать, стали с людьми разговаривать, я поняла, да нет, вообще-то все так себя чувствуют, это абсолютно нормально. Все долго не могут собраться, прийти в себя, у всех похожие мысли. И, в общем, я не схожу с ума. Просто надо про это побольше говорить. Наверное, для женщин очень сложно, когда ты не можешь себе позволить нормальную сепарацию. Ну, в том смысле, что ты там много работала и работаешь, а внезапно ты становишься, грубо говоря, пресс-секретарем, да, там мужчины. И друзья тебя спрашивают уже не как твои дела, а там как ваши дела или там как его дела. Они волнуются, они не со зла. Но ты такой, я же отдельный человек. Ну, спросите там у меня. Я поняла, что это, опять же, не я схожу с ума, что это многие переживают и испытывают, что я там супер всегда рада рассказать про Ваню, но что важно, что у меня должна быть еще своя жизнь, своя работа. Не могу я сделать Ваню своей работой, да, и несколько лет только об этом думать, я просто абсолютно сгорю тогда. И ему не смогу, главное, помочь.
Как вы справляетесь со всем этим?
Я работаю в издании «Хелпдеск». Именно моя работа как спецкорреспондента, это интервью с жертвами войны в Украине, это то есть либо люди в Украине пострадавшие, либо люди от репрессий пострадавшие в России, и это удивительным образом мне помогает, хотя это очень тяжело, особенно когда ты человек из России, писать украинцам, там, потерявшим семью, например, но когда ты понимаешь, что это твоя работа, и им 100% тяжелее, чем тебе, абсолютно поражает, знаете, когда, например, спасатель ДСНС, когда был разрушен дом в Днепре, и у которого там жена тоже работала спасательницей и через какое-то время погибла от обстрела, и он меня начинает подбадривать. Типа, все будет хорошо. Я думаю, господи, ну, это же что-то сюр. И ты слушаешь их истории тоже, как они отстраивают жизнь. Да, то есть, наверное, война разрушает нашу веру в человечество, но вот когда с этими людьми говоришь, они, наоборот, в тебя вселяют веру.
А на ваш взгляд, ваша работа сейчас востребована? Много ли людей готовы и хотят, и действительно читают тексты о таких людях, которые потеряли многое, если там не все? Многие ли люди готовы и хотят и слушают ваши подкасты, где герои рассказывают о том, как им приходится переживать разлуку с человеком, которого осудили, вот он политически заключенный, и ты не знаешь, не видишь конца и края?
Было бы неправдой сказать, что сейчас такой же интерес, как был в начале войны, или что ко всем делам политзаключенных какой-то супервысокий интерес. Это не так, потому что просто люди очень устали. Даже наши коллеги в украинской части команды иногда говорят, что это все важно, что мы пишем, но я уже там сам или сама не могу это читать. Но при этом все равно я считаю очень большой отклик. Это для меня удивительно, что многие люди приходят в Инстаграм особенно. Мы сайт специально не делали, чтобы его не блокировали все время в России. Вот люди открывают Инстаграм, да, где там цветочки, кафешки, да, оп, тут ракета, ужас, кошмар. Но люди приходят, удается пробить иногда какой-то пузырь и выйти на людей, которые не так глубоко были или сейчас даже в повестке. Это вот, мне кажется, самое важное, пробивать этот пузырь. И даже с темой близких политзаключённых я вижу, насколько больше про это пишут, говорят, появляются проекты с этим связанные. С учетом того, что понятно, что никаких там глобальных протестов, например, не предвидится в России, и что свободные СМИ все вынуждены были уехать. Это единственное, что пытаться всем, да, вот пробивать этот пузырь, доходить до людей, которые в России остались. И, ну, мне кажется, у многих СМИ получается это, но это нелегко, особенно с учетом размеров России и силы воздействия пропаганды, конечно, колоссальной.
На одном из судебных заседаний Иван Сафронов сказал, что, ну, вот когда-нибудь это дело рассекретят, и мы все с вами еще посмеемся. А с вашей точки зрения, когда это может произойти?
Хотелось бы поскорее, но что-то мне подсказывает. Я, может быть, из-за моего этого опыта травматичного я как-то стала очень скептична, не очень верю, знаете, вот эти громкие заголовки, что там Путин смертельно болен, не знаю, там, через месяц все закончится, но я вместе с тем и не верю в 22 года, я думаю, это будет быстрее, а сказать, там, 5 это будет лет или это будет 10 лет, я думаю, что никто из нас не сможет. Помните, у Франкла, по-моему, первыми сошли с ума в заключении те, кто думал, что это закончится завтра, вторыми, что это не закончится никогда, и спаслись только те, кто просто занимался своим делом. Мне кажется, это для большинства из нас вот единственная верная сейчас стратегия.
Журналистка Ксения Миронова была в студии «Радио Свобода».Слушали радиоверсию подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаладова.